Карл Маркс. Второе воззвание Генерального совета Международного товарищества рабочих о франко-прусской войне. Сочинение, том 17, страницы с 274 по 281. Второе воззвание Генерального совета Международного товарищества рабочих о франко-прусской войне было написано Марксом между 6 и 9 сентября 1870 года. 6 сентября 1870 года Генеральный совет Интернационала, рассмотрев новую обстановку, сложившуюся в связи с падением Второй империи и началом нового этапа войны, принял постановление о выпуске второго воззвания о франко-прусской войне и избрал для этого комиссию в составе Маркса, Юнга, Милнера и Серрае. Работая над воззванием, Маркс использовал присланные ему Энгельсом материалы, в которых разоблачались попытки оправдать военно-стратегическими соображениями стремление прусской военщины, юнкерства и буржуазии к аннексии французских территорий. Написанное Марксом воззвание было единогласно принято на специально созванном заседании Генерального совета 9 сентября 1870 года и разослано во все лондонские буржуазные газеты, которые обошли воззвание молчанием, за исключением Pall Mall Gazette, опубликовавшей 16 сентября 1870 года выдержку из него. 11-13 сентября воззвание было выпущено в виде листовки на английском языке тиражом в 1000 экземпляров. В конце сентября вышло новое издание, в котором первое и второе воззвания были опубликованы вместе. В этом издании исправлены опечатки, допущенные в первом издании, и внесены отдельные редакционные исправления. Перевод второго воззвания на немецкий язык был сделан Марксом, который, переводя текст, дополнил его несколькими фразами, предназначенными для немецких рабочих, и опустил отдельные места. В этом переводе второе воззвание было опубликовано в газете «Volksstadt» номер 76 21 сентября 1870 года и в журнале «Forbote» номера 10-11 октябрь-ноябрь 1870 года, а также издано в Женеве в виде листовки. В 1891 году Энгельс опубликовал второе воззвание в немецком издании «Гражданской войны во Франции». Перевод воззвания для этого издания был сделан Луизой Каутской под наблюдением Энгельса. На французском языке второе воззвание было напечатано в газетах «Интернационал» номер 93, 23 октября 1870 года и не полностью, публикация не была закончена, в «Эголите» номер 35, 4 октября 1870 года. На русском языке второе воззвание впервые вышло в 1905 году в издании «Гражданской войны во Франции» в переводе с немецкого издания 1891 года под редакцией Владимира Ильича Ленина. Страница 274. Членам Международного товарищества рабочих в Европе и Соединенных Штатах. В нашем первом воззвании от 23 июля мы говорили: «Похоронный звон во Второй империи уже прозвучал в Париже. Вторая империя кончится тем же, чем началась, жалкой пародией. Но не надо забывать, что именно правительство и господствующие классы Европы дали возможность Луи Бонапарту в течение 18 лет разыгрывать жестокий фарс реставрированной империи». Таким образом, еще раньше, чем начались на деле военные действия, мы уже смотрели на бонапартистский мыльный пузырь, как на дело прошлого. Мы не заблуждались насчет жизнеспособности Второй империи. Мы не были также неправы в своем опасении, что для Германии война потеряет свой чисто оборонительный характер и выродится в войну против французского народа. Оборонительная война действительно кончилась сдачей Луи Бонапарта, капитуляцией при Седане и провозглашением республики в Париже. Но еще задолго до этих событий, уже в тот самый момент, когда обнаружилась полная гнилость бонапартистского оружия, прусская военная камарилья решила превратить войну в завоевательную. Правда, на этом пути лежало довольно неприятное препятствие — собственные заявления короля Вильгельма в начале войны. Вильгельм I, 1797-1888 годы. Прусский король с 1861 по 1888 год. Германский император с 1871 по 1888 год. В своей тронной речи перед северогерманским Рейхстагом Вильгельм торжественно заявил, что он ведет войну против французского императора, а не против французского народа. Страница 275. 11 августа он выпустил манифест к французской нации, в котором говорил: в немецком переводе, сделанном Марксом и напечатанном отдельным изданием в 1870 году, эта фраза и следующая за ней цитата из манифеста опущены, а последующий текст, до слов «и они сейчас же подали сигнал», изложен в сокращенном виде. Страница 275. «Ввиду того, что император Наполеон произвел на суше и на море нападение на немецкую нацию, которая хотела и теперь еще хочет жить в мире с французским народом, я взял на себя командование германскими армиями, чтобы отразить это нападение, и ход военных событий привел меня к тому, чтобы перейти к границе Франции». Недовольствуясь заявлением, что он взял на себя командование германскими армиями, чтобы отразить нападение, Вильгельм в подтверждение оборонительного характера войны присовокупил, что только ход военных событий привел его к тому, чтобы перейти к границе Франции. Оборонительная война, конечно, вовсе не исключает наступательных операций, продиктованных ходом военных событий. Таким образом, этот благочестивый король был связан обещанием перед Францией и перед всем миром вести чисто оборонительную войну. Как же освободить его от этого торжественного обещания? Режиссеры всей этой комедии должны были представить дело так, как будто он против своей воли подчиняется неотступным требованиям немецкого народа. И они сейчас же подали сигнал немецкой либеральной буржуазии с ее профессорами, капиталистами, с ее муниципальными советниками и журналистами. Эта буржуазия, которая в своей борьбе за гражданскую свободу с 1846 по 1870 год выказала невиданную нерешительность, неспособность и трусость, была, конечно, в восторге от той роли рыкающего льва немецкого патриотизма, в которой она должна была выступить на европейской сцене. Она надела на себя маску гражданской независимости, прикидываясь, будто принуждает прусское правительство выполнить тайные планы самого же правительства. Она раскаивалась в своей долголетней, почти религиозной вере в непогрешимость Луи Бонапарта и поэтому громко требовала расчленения Французской Республики. Остановимся хоть на минутку на благовидных доводах, пущенных в ход этими рыцарями патриотизма. Они не осмеливаются утверждать, что население Эльзаса и Лотарингии тоскует по немецким объятиям. Как раз наоборот. Чтобы наказать его за чувство патриотизма к Франции, Страсбург в течение 6 дней бомбардируют немецкими разрывными снарядами, бомбардируют бесцельно и варварски, ибо это город с обособленно расположенной от него командующей над ним цитаделью, поджигают его и убивают массу беззащитных жителей. Страница 276. Еще бы, территория этих провинций некогда принадлежала давным-давно почившей Германской империи, поэтому эта территория с ее населением, видимо, должна быть конфискована как не теряющая давности немецкая собственность. Если восстанавливать старую карту Европы, согласно капризам любителей старины, то не следует ни в коем случае забывать, что в свое время курфюрст Бранденбургский в качестве прусского владетельного князя был вассалом Польской Республики. В 1618 году курфюршество Бранденбургское объединилось с герцогством прусским Восточной Пруссии, образованным в начале XVI века из владений Тевтонского ордена и находившимся в ленной зависимости от Речи Посполитой. Бранденбургский курфюрст в качестве герцога прусского оставался вассалом Польши до 1657 года, когда, воспользовавшись ее затруднениями в войне со Швецией, он добился признания за ним суверенных прав на прусские владения. Но изворотливые патриоты требуют Эльзаса и той части Лотарингии, населения которой говорит по-немецки, как материальной гарантии против французского нападения. Так как эта гнусная уловка сбила с толку многих ограниченных людей, мы считаем своей обязанностью подробнее остановиться на ней. Нет сомнения, что общая конфигурация Эльзаса по сравнению с противоположным Рейнским берегом, а также наличие такой большой крепости, как Страсбург, почти на полпути между Базелем и Гермерсгеймом, сильно облегчает Франции вторжение в Южную Германию, между тем, как вторжение во Францию со стороны Южной Германии благодаря этому известным образом затрудняется. Нет далее сомнения в том, что присоединение Эльзаса и указанной части Лотарингии сильно укрепила бы границы Южной Германии. Она тогда овладела бы хребтом Вагесских гор на всем его протяжении и крепостями, прикрывающими их северные проходы. Если бы был присоединен также и Мец, то Франция сейчас, несомненно, была бы лишена двух важнейших операционных баз против Германии. Но это не помешало бы ей создать новую при Нанси или Вердене. Германия имеет Кобленц, Майнц, Гермерсгейм, Раштадт и Ульм. Все это операционные базы, направленные против Франции. Германия прекрасно воспользовалась ими в последней войне. С какой же тенью права она может завидовать Франции, имеющей с этой стороны только две значительные крепости – Мец и Страсбург. Кроме того, Страсбург угрожает Южной Германии только до тех пор, пока она разъединена с Северной Германией. С 1792 до 1795 года Южная Германия ни разу не подвергалась вторжению с этой стороны, потому что Пруссия принимала участие в войне против Французской революции. Но как только Пруссия в 1795 году заключила сепаратный мир и предоставила юг самому себе, начались вторжения в Южную Германию, и продолжались до 1809 года. Причем Страсбург служил операционной базой. Имеется в виду Базельский мирный договор, заключенный Пруссией сепаратно с Французской республикой 5 апреля 1795 года и положивший начало распаду первой антифранцузской коалиции европейских государств. В сущности, объединенная Германия может всегда обезвредить Страсбург и всякую французскую армию в Эльзасе, если она сконцентрирует все свои войска между Сар-Луи и Ландау, как это было в настоящей войне, и двинет их вперед или примет бой на пути из Майнца в Мец. Страница 277. До тех пор, пока главная масса немецких войск находится там, всякая французская армия, вступающая из Страсбурга в Южную Германию, была бы обойдена, и ее коммуникации оказались бы под угрозой. Если последняя кампания что-нибудь доказала, то именно легкость вторжения во Францию из Германии. Но, рассуждая честно, разве не является вообще нелепостью и анахронизмом возводить военные соображения в принцип, согласно которому должны определяться национальные границы? Если следовать этому правилу, то Австрия все еще могла бы предъявлять претензию на Венецию, на линию Минча, а Франция на линию Рейна для защиты Парижа, который, безусловно, больше открыт для нападения с северо-востока, чем Берлин с юго-запада. Если границы должны определяться военными интересами, то претензиям не будет конца, ибо всякая военная линия по необходимости имеет свои недостатки и может быть улучшена посредством присоединения новой примыкающей к ней территории. Более того, эти границы никогда не могут быть окончательно и справедливо установлены, ибо каждый раз победитель диктует условия побежденному. И тут, следовательно, уже имеется зародыш новых войн. Этому нас учит вся история. С целыми нациями бывает то же самое, что и с отдельными людьми. Чтобы отнять у них возможность нападения, нужно лишить их средств обороны. Нужно не только схватить их за горло, но и умертвить их. Если когда-нибудь победитель добивался материальных гарантий, чтобы сломить силу нации, то это сделал Наполеон I своим Тильзитским договором и тем, как он применял его против Пруссии и остальной Германии. И все-таки несколько лет спустя немецкий народ сломал как тростинку все его гигантское могущество. Но могут ли сравниться материальные гарантии, которых Пруссия в самых диких мечтах своих надеется добиться от Франции и посмеет добиться, с теми, которые заполучил Наполеон I от самой Германии? Результаты и на этот раз будут не менее гибельны. История воздаст не по числу оторванных от Франции квадратных миль земли, а по величине преступления, состоящего в том, что во второй половине XIX века вновь вызвали к жизни политику завоеваний. Защитники тевтонского патриотизма говорят: «Но вы не должны смешивать немцев с французами. Мы хотим не славы, а безопасности. Немцы, по существу, миролюбивый народ. Под их благоразумным присмотром даже завоевание превращается из причины будущей войны в залог вечного мира». Страница 278. Конечно, не Германия в 1792 году вторглась во Францию с возвышенной целью раздавить революцию 18 века при помощи штыков. И не Германия запятнала себя порабощением Италии, подавлением Венгрии и разделом Польши. Ее нынешняя милитаристская система, при которой все здоровое мужское население делится на две части, постоянную армию в строю и вторую постоянную армию в запасе, причем обе обречены на беспрекословное повиновение своим Божьей милостью повелителям, эта система является, конечно, материальной гарантией мира и, кроме того, высшей целью цивилизации. В Германии, как и везде, прихвостни власть имущих отравляют общественное мнение фимиамом лживого самохвальства. Эти немецкие патриоты приходят в показную ярость при виде французских крепостей Меца и Страсбурга, но они не находят ничего плохого в обширной системе московитских укреплений Варшавы, Модлина и Ивангорода. Содрогаясь перед ужасами бонапартистского вторжения, они закрывают глаза на позор царской опеки. Точно так же, как в 1865 году Луи Бонапарт обменялся обещаниями с Бисмарком, так в 1870 году Горчаков обменялся обещаниями с Бисмарком.